Aleluia, слава Богу. Слово Божье говорит нам, что унылый дух сушит кости. И вот дьявол, он и пытается украсть у нас радость, чтобы пришло в нашу жизнь уныние, какая-то, ну, в общем, не радость, печаль или все, ему, все этому подобное. И тогда ему легко сражаться с нами, когда кости засушены. Но когда кости, как Бог говорил, наращу кости ваши, да, мясо нарастит он нам. Вот когда мы взрощены Богом, ну, в духовном смысле мясные такие, упитанные тельцы, да, дьяволу трудно справиться с нами. У него также есть определенные его подчиненные, вы знаете, у дьявола. У дьявола в сатанинском царстве существует определенная иерархия, и у них тоже есть свои главные, подчиненные, простые, но все они, конечно, для нас непростые. Даже самые простые надо уметь им противостоять. Библия говорит нам: познайте истину, и истина сделает вас свободными. И верующие люди не всегда пребывают в свободе, то есть как бы частично. И возникает такое впечатление, что Бог что-то не доделал в моей жизни. Вроде бы все хорошо, вроде бы как бы началось исцеление, но не до конца. Вроде бы как пришла свобода, но не до конца. И такое впечатление, что Бог не до конца. И мы начинаем оправдывать такие ситуации в нашей жизни. Ну, значит, Богу, наверное, так угодно. Ну, Бог, наверное, еще что-то хочет мне показать, или еще что-то. Но мы забываем, что если мы читаем Слово Божие, и написано «познайте истину, истина сделает вас свободными», а ты не до конца свободен, значит, что? Значит, ты не до конца познал истину. Если ты наполовину познаешь истину, наполовину будешь свободен. Три четверти познал истину, ну, свобода придет на три четверти. Но Бог сказал: познай истину, и будешь свободен. И вот когда ты познаешь истину, ты будешь свободен. Ну, полностью познать мы не можем, вы скажете, да? Но когда мы стоим на этом пути, Бог охраняет наш путь. И вы знаете, дьявол, он очень сильный наш соперник. И он в нашу жизнь дает такой момент нашей жизни, который называется отверженность. Мы сегодня именно об этом будем говорить, об отверженности. Потому что отверженность – это не просто состояние твоей души или еще чего-то. Существует такой дух демонический, дух отверженности. И он очень сильно атакует нашу жизнь, жизнь верующих людей. Он вроде бы незначительный, как бы кажется так, да, как просто, ну, отверженный. Но на самом деле это один из генералов царства сатанинского. Поэтому мы сегодня будем противостоять дьяволу именно в этом направлении, в отверженности. И мы разберемся с этим духом сегодня. Я верю, что мы познаем эту истину, и как минимум от отверженности мы освободимся сегодня. Поэтому будем познавать эту истину сегодня. Отец, мы молим Тебя во имя Иисуса Христа. Благослови нас мудростью и познанием Твоей премудрости, чтобы то, что Ты хочешь сказать нам сегодня, чтобы оно действительно было как оружие в наших устах, в нашем разуме, в нашем сердце для противостояния дьяволу. Мы просто призываем Твою святую кровь как защиту для нас против всех дел дьявола, против его демонических сил, против всякого нечистого духа. Слава Тебе и хвала, Господь! Веди нас и открывай наши сердца и наш разум к познаванию Твоей премудрости. И во имя Иисуса Христа молим Тебя. Аминь. Аминь. Итак, мы являемся победителями во Христе Иисусе. Это да и аминь. Да? Скажи своему ближнему: ты победитель. Это утверждено, и это не обговаривается, как говорится. Аксиома. Поэтому мы должны понимать, что хоть мы и победители, но дьявол все равно не сдается. Он ведет борьбу против верующих людей. Проповедь моя называется сегодня «Победа над отверженностью». Хоть мы и победители, но нам все равно надо будет еще ее победить, эту отверженность. И мы будем сегодня познавать, как ее преодолевать, эту отверженность. Итак, в Евангелии от Луки, 4 глава с 13 стиха. Только что Иисус вернулся с пустыни, где искушал его дьявол, и Иисус победил его там, каждый раз находил ему правильные ответы, и дьявол ничего не мог сделать, он был побежден. Он был побежден, конечно, словами Христа, мудростью Христа, силою Божьей, силою Слова Божьего он был побежден, но он отступил ненадолго, отступил на некоторое время. И дальше мы читаем. «И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени». То есть он оставил его, но он не сдался, дьявол. «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем». Да, пришел Иисус в славе Божией. Его все в синагогах прославляли. Кто посещал синагоги? Все люди, весь народ Израиля, но и также посещали синагоги и книжники, и фарисеи, и саддукеи, и другие религиозные лидеры. Приходили в синагогу. И пришел он в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и стал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано «Дух Господень на мне, ибо Он, Бог, помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу, и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им, «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили, «Не Иосифов ли это сын?» Он сказал им, «Конечно, вы скажете мне, присловие, врач, исцели самого себя, сделай и здесь, в своем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме». И сказал Иисус, «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве». И мы прочитали, я специально не прокомментировал по ходу чтения, чтобы мы увидели, что мы иногда читаем Библию, как бы все гладко, да? Но если мы начнем с интонацией, с расстановкой и с познанием, то все откроется немножко, откроются некоторые, многие вещи откроются в Писании, которые незаметны, когда ты просто читаешь ее, не размышляя над этим. Итак, мы видели 17 стих. Ему подали книгу пророка Исаии, он раскрыл книгу, нашел место, где было написано «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим». То есть Иисус говорит о себе. Он говорит о себе народу Израиля в синагоге. «Бог помазал меня». Он как бы читает книгу, но он говорит это о себе. Это как бы было пророчество Исаии, но он уже говорит, что вот оно исполнилось. «Он помазал меня благовествовать нищим». «Послал меня исцелять сокрушенных сердцем». И здесь речь идет не только о нищих, о бедных людях, у которых материальное тяжелое положение. Он также и послал меня проповедовать нищим, то есть духовно нищим людям. Помните, как в Нагорной проповеди Иисус говорит, «Блаженны нищие духом». Он послал меня проповедовать даже тем, кто и беден физически, и беден духовно. Точно так относится, что Он послал меня исцелять сокрушенных сердцем. Есть люди, которые проходят боль физическую, какие-то, может быть, неполадки в семье, с друзьями, с коллегами и так далее. Но также эта боль, она остается в сердце и наносит нам раны в сердце наше. И дальше он говорит, он послал меня проповедовать пленным освобождение, потому что многие люди находятся в плену, не только в плену у своей жены или у своего мужа, но в плену своих собственных чувств и эмоций. Послал меня, чтобы слепые прозрели, не только слепые глазами, но и слепые духовно люди, чтобы прозрели. Отпустить измученных на свободу. То есть и в свободе нуждаются не только люди, которые хотят физическую свободу, также нуждаются люди, которые хотят свободу, духовную свободу. Другими словами, 19 стих, Иисус пришел проповедовать лето Господне благоприятное. То есть лето имеется в виду не пора года, не сезон, а отрезок времени, то есть началось время. Время благоприятное. Пришло вот эта прекрасная пора, солнечная, красивая. Пришла пора, потому что в этот момент, когда я открываю уста свои, говорит Иисус, когда я пришел на эту землю, пришло благоприятное время. Благоприятное – это значит, что вот сейчас момент, какой-то момент, который нельзя упустить. Это тот момент, который человек должен воспринять и наслаждаться этим моментом, и хранить это благословение. И вот дальше интересно. «И закрыв книгу, Иода служителю сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него». Ну, представьте себе, да, вы сам себе режиссер, представьте себе просто картину. Иисус читает, и все смотрят на него и не могут отвести взгляд свой. И он начал говорить им, ныне исполнилось Писание сие. То есть он начал говорить, что вот, пророчество сбылось. То, что вы услышали только что. И вот очень интересный момент, 22 стих. «И все засвидетельствовали ему это». Что значит «засвидетельствовали»? Это когда я проповедую, да, или другой пастор проповедует, и говорит какую-то истину, и говорит «Аминь», и весь зал говорит «Что?». То есть, значит, все засвидетельствовали. То есть, дали свое согласие и согласились с тем, кто проповедует, да? Иисус сказал, ныне исполнилось Писание, Дух Божий на мне, Бог помазал меня, и все сказали аминь, все евреи, все, кто там был, фарисеи, книжники, все сказали аминь, потому что все сидели и смотрели на Него. Все согласились. И засвидетельствуем это, и дивились словам благодати. То есть они просто были изумлены. То есть дивились, это ну, само слово означает видеть. Да, корень этого слова дивиться, это значит увидеть или видеть. То есть и они увидели в этих словах. Они дивились, что что-то открылось. То есть их разум, как говорится, зашевелился. Что-то они поняли, что мы жили неправильно. Мы понимали что-то неправильно. Они начали дивиться ему этим словам. И дивились словам благодати, потому что эти благодать, она касается сердец людей. Сила благодати, она касается разума человека, сердца человека. И эта благодать исходила из уст его. Ну и дьявол, видя, что он теряет Израиль, теряет книжников, фарисеев, народ, то есть он их начинает, ну, то есть они начинают идти за Христом, они начинают познавать истину. Дьявол держит их в каких-то оковах, незнание, заблуждение. И тут приходит истина, и они начинают освобождаться. Они дивятся словам его. И дьявол начинает каждому, ну, не каждому, но многим из них нашептывать. «Да кто он такой? Это ж тебе придется потерять власть. Не верьте обман. Он всего лишь пророк. Он безбожник. Он это». И у каждого приходят мысли. Помните, мы недавно говорили о мыслях? И вот дьявол сеет эти мысли. Ему надо увести человека от истины. Ему надо отвергнуть слушателей, отвергнуть от истины, ввести их в это заблуждение, в отверженность. Это действует дух отверженности. И он дает им эти мысли. И эти мысли быстренько перерабатываются, помните эту формулу, да? Попадают в сердце, и от этого избытка сердца говорят уста. Не Иосифов ли это сын? Только что они говорили: аминь, Дух Божий на тебе, Бог помазал тебя, ты пришел освобождать, да, преисполнилось Писание, и все засвидетельствовали: аминь. И тут вопрос между ними: а не Иосифов ли это сын? Вот чувствуете вот это настроение народа? Он сказал им: конечно, вы скажете мне присловие, 23 стих. Врач, исцели себя самого. То есть, другими словами, Иисус уже наперед знает, что они подумают, чтобы эти мысли не пошли опять через сердце и не выдали уста. И он им уже говорит: вы скажете сейчас, вы подумаете, сейчас вот этот дух отверженности, он вам мысль посадит ваш разум, мысль переработается, и из уст ваших выйдет: ты врач, исцели себя самого. Точно в таком стиле этот дух говорил, когда Иисуса распинали, он говорил: ты спаситель, спаси себя самого. Тот же самый акцент, те же самые мысли, тот же самый дух. Сделай то, что в твоем отечестве, то, что мы слышали, что было в Капернауме. Ну, исторический факт, что в Капернауме Иисус делал множество чудес, знамений, исцелений. Там происходило очень много. Он исцелил одержимого, человека с иссохшей рукой, слепой прозрел. В Капернауме ему принесли, помните эту историю, когда через крышу на кровати спустили расслабленного, и он его поднял. В Капернауме было много было дел в Капернауме. И в Капернауме народ его настолько хотел слушать и слышать, что однажды его так притеснила толпа, чтобы услышать, что ему не было места на земле, и он проповедовал с лодки. Это все происходило в Капернауме. Очень много событий, которые мы читаем в Евангелиях, они происходили именно там. И вот эти люди говорят: то, что было в Капернауме, сделай здесь, в твоем отечестве. Иисус говорит: истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Свобода – это такая форма жизни, о которой мечтает каждый человек. Свобода – это то, что каждый человек нуждается в этом. Иногда люди думают, когда у них есть, например, много денег, они думают, что они свободны, они могут себе делать все, но они постоянно живут в страхе, что кто-то отберет деньги, что кто-то разрушит его бизнес, кто-то убьет его, кто-то еще что-то сделает. Они живут в этом страхе, они не свободны. И точно так любой человек, какой бы он ни был образованный, всегда найдется кто-то, кто умнее его. Какой бы человек ни был прогрессивный, всегда пройдет какое-то время и найдется кто-то, кто станет еще более прогрессивным. И человек практически он о свободе только мечтает и думает. И Иисус говорит: вам не нужна никакая свобода, потому что свобода этого мира, она приведет вас к распутству. Но если вы познаете истину, это единственное, что может сделать вас свободными. Вот почему очень важно познавать истину во всей ее полноте и глубине. Это очень важно. Поэтому такие понятия, как свобода, оно вмещает в себя, соответственно, то, что проповедовал Иисус. Вот это понятие свобода, оно вмещает в себя и свободу физическую, и свободу духовную. Потому что Иисус Христос в своем служении, Он задекларировал то, что мы читали. Он задекларировал это, свободу во всех сферах жизни. Во всех сферах. И физическую, и духовную. Поэтому Иисус провозгласил, что Он пришел отпустить измученных на свободу. Измученные люди – это те, кто могут быть не только измученные жарой, да, измученные физическим трудом, рабы, но это также люди, которые могут быть рабы своего греха, рабы своего предательства и так далее, и так далее. И это постоянно держит их в напряжении, они не свободны. Молодые люди, они мучаются сегодня, молодежь особенно мучается в депрессиях. Это все, это не свобода. Это за всем этим стоит нечто, нечто сатанинское, что погружает человека в эту несвободу. И молодые люди, особенно молодые люди, которых по какой-либо причине отвергли, они получают вот этот дух отверженности. Принимая свое отвержение, каждый человек, и молодой, и немолодой, но в основном молодежь, они получают вот этот дух, дух отверженности. И больше всего страданий человеку приносит именно этот дух. Именно страдания он приносит. И эти люди, которые, в которых вошел дух отверженности, они очень часто являются корнем, вот эта отверженность является корнем вообще по жизни, корнем многих и многих проблем в жизни. Это дух отверженности. И в основном это когда приходят какие-то страхи, депрессия, и это очень хорошо проявляется именно дух отверженности. И несмотря на то, что причины отверженности, они кроются в естественных вещах, они также и скрываются в нашем сердце, в которых незаметные вещи. И человек, он бывает, не изгонит этот дух, а просто не согласится с ним на какое-то время. Дьявол очень хитрый, и этот дух очень хитрый. И мы должны это все знать и понимать. Естественные вещи – это отношения в семье, карьера, учеба и так далее. В нашей естественной жизни, повседневной жизни, этот дух очень часто проявляется. И отверженность, она является такой, если можно сказать, духовной субстанцией. Духовной субстанцией. Это дух, который атакует душу человека. А мы верующие, наша душа – это не просто душа спящая, это душа живая, это душа, где Дух Божий живет. Это душа оживленная уже. И вот дьявол через дух отверженности, он очень сильно хочет атаковать твою душу. Его цель – украсть, убить и погубить. Украсть, убить и погубить. И основная роль отверженности этого бесовского духа – это исказить индивидуальность человека. Понимаете, о чем я говорю? Я знаю, что сейчас многие хотят уже спать. Это естественно. Когда ты будешь проповедовать о каких-то хороших, веселых событиях, ты не будешь спать. Но стоит только затронуть духовные сферы, демонические сферы, тут же приходит сон. Я через это прошел в свое время тоже. Поэтому, кто хочет спать, не забывайте. Сосед, может, вас не видит, но я вижу, как ваши глаза закрываются. Развеселил? Не спим? Поймите, что если вы сейчас проспите, этот дух, он останется в вас и будет дальше действовать в вашей жизни. Даже если мы помолимся потом против этого духа. Но вы не познаете истину. Помните, что если мы познаем наполовину и что-то пропустим, то наполовину вы и будете освобождены. Поэтому очень важно заставить себя слушать сейчас внимательно. Пока что я рассказываю вам о духе, как он действует и как, в каких сферах он бывает. Поэтому будьте внимательны. Заставьте себя не спать. тепло, жарко, кондиционер чуть-чуть прохладно, идеальный климат, поспать, но боритесь с этим сейчас. Итак, мы остановились на том, что действия этого духа, они направлены для того, чтобы исказить индивидуальность человека, верующего человека. И таким образом верующие люди, они даже ходят в церковь, и служители, и верные, может быть, даже. Но у них постоянно приходит в сердце какая-то мысль. Какая-то мысль, что я, может, не такой, я недостоин, я вот не так вот делаю, я не так, а кто-то лучше, а кто-то умнее, кто-то больше знает, а я не могу сдаться, показать, что я не знаю. И вот происходит вот эта внутренняя борьба. То есть пока в тебе нету согласия с тем Духом, который живет в тебе, а в нас живет Дух Божий, аминь, засвидетельствовали, что в нас живет Дух Божий. И пока не приходит вот это согласие, происходит борьба. А борьба, она всегда уничижает человека, чтобы он не был свободен, чтобы его индивидуальность, она была немножко принижена. Не той индивидуальностью, не тот уровень, на какой тебя поставил Господь Бог, и где уже Он тебя подвел, где Он тебя уже поднял, на какой уровень. Дьявол всегда будет пытаться хотя бы на одну ступеньку опустить тебя ниже. Понимаете? Из-за тебя, из-за каждого из нас, из-за меня, из-за тебя происходит духовная борьба, постоянная духовная борьба. Не подыгрывайте дьяволу. Перейдите на сторону Бога, конкретно противостаньте дьяволу, чтобы он убежал от каждого из нас. Теперь более практические познания. Дух отверженности. Что он приносит с собой? Есть две основные, не только лишь, но основные два момента, которые приносят дух отверженности в жизнь верующего человека. Это надо знать каждому. Первое – это чувство вины. И второе – это чувство соперничества. Только проявились эти качества, эти действия вот этих вот вины или соперничества, сразу надо противостоять духу отверженности. Не всегда приходит такое понимание, что в этом связь, в этом может быть никакой логики, какая связь между отверженностью и чувством вины, но всегда знайте, что чувство вины и чувство соперничества, за этим всегда стоит дух отверженности. Например, если даже в быту, в мире, женщина, которую оставляет муж ради другой, она начинает думать, ну, наверное, я что-то не так делала. Начинает осуждать себя, например. Да? Ну, бывают женщины, которые, если муж изменил, то она еще ему поможет. Да? Вот мы говорим правильно, потому что мы уже научены. Но есть другой тип женщин. Ну, пример, мы говорим о примере сейчас, пример просто. Что женщина начинает себя винить. Она принимает это чувство вины, что я, наверное, может, невкусно готовила, может, что-то не, может, не удовлетворяла его в интимных отношениях. Понимаете? Но каждая женщина, знающая себе цену, она знает, что я пыталась ему угождать в интимных отношениях. Всегда он был у меня обстиранный, накормленный, внимание ему уделяла. И он мне еще изменил, так он козел. Понимаете? Да, ну, это мы понимаем, но мир по-другому думает. В мире это модно иметь любовницу, любовника. В мире это модно. Но мы понимаем, что если от добра добра не ищут, когда у тебя прекрасная жена, когда она тебя обстирывает, все это вот, чего тебе от нее уходить и бросать ее? Но в некоторых ситуациях, некоторые характеры людей, они начинают винить себя. Что-то я делала не так, что-то не то. Мужчины могут, жена может уйти от мужа. Я говорю как пример. И начинается сама вот эта вина приходит. Это дух отверженности. приходит отверженность. Мы должны понимать, что даже бывает, когда необоснованное чувство вины сопровождает и родителей, у которых дети стали наркоманами. И родители начинают думать и винить себя. Что-то мы не так сделали, что-то мы не доделали. Что-то... Вот почему я всегда говорю, что благословенны те семьи, у кого дети рождаются уже в верующей, так сказать, семье. Это прекрасно. Но родители очень часто винят себя. Да, это передается, там, например, дух алкоголизма, если в семье есть. Дети, глядя на это, они могут стать алкоголиками, наркоманы, дети могут стать наркоманами и так далее. Потому что для, особенно с маленького детства, для детей родители – это боги. Папа – это тот, кто всегда защитит. Мама – это тот, так, которая всегда накормит и постирает. Это, для них это боги. И они берут с них пример. И если не только физические действия, но иногда в семье могут происходить распри, в семье могут происходить обиды, могут происходить еще какие-то вещи, такие вроде бы незначимые, но дети с раннего возраста это все впитывают. И это в них переходит. Но точно таким образом может и прийти дух отверженности. Если родители неправильно ведут себя, то есть принимают это чувство вины на себя и так далее. Да, не состоялся, может быть, ребенок в какой-то верующей семье, но родители не должны себя винить, что они в этом виноваты. Родители должны стоять за своих детей до последнего в молитве, постах и так далее, и так далее. Но они в этом не виноваты, виноват дьявол, если родители познали истину. Но если родители познают истину наполовину и проявляют вот эту, принимают вот эту отверженность и проявляют вот эту неправильность по отношению к детям, то, извините, наполовину и дети будут верующими. А если ты наполовину, то детям достается половина, и половина от половины, они тоже становятся половинчатые. То есть остается твоим детям уже остается не половина познания, а четверть, а твоим внукам останется уже половина четверти. И так теряется род. Смотрите, Израиль, 5000 лет они из рода в род передавали отношение к Богу, законы, любовь к Богу передавали. Да, то, что они делали не так, но истину они передавали из рода в род. И христианство, оно должно быть от Иисуса Христа, когда пришло лето благоприятное, с того момента мы должны передавать эту истину из рода в род. Ты попал под эту раздачу, правильную раздачу, потому что ты сегодня в церкви. Каким-то образом эта истина и до тебя дошла. Это прекрасно. Но намного опаснее, когда у отвергнутого человека приходит желание доказать всем, что он лучший. Понимаете? Намного опаснее состояние верующего человека, когда он пытается это чувство соперничества. За этим стоит отверженность. Он не только может себя винить, что он не так воспитывал, не так создавал отношения в семье, но он и начинает еще и соперничать. И вот это состояние соперничества человека, в этом состоянии человек способен совершать в жизни очень много и очень серьезные ошибки. И по отношению к самому себе в первую очередь, и по отношению к своей семье, к своим близким, к своим братьям и так далее, и так далее. Отверженный человек в личной жизни, он будет стремиться всегда, который хочет отверженный, который принял этот дух, и он будет стремиться всегда кому-то что-то доказать. Он даже если его бросила жена, если она или он козел, и вот он, ему же надо будет, ну, например, да, или женщине, например, надо будет выйти замуж. Но она уже будет искать мужа, который должен быть лучше, чем тот козел, чем тот, который ушел. Знаете, что это? И она выйдет замуж, за который лучше, но она не выйдет замуж по любви. Она выйдет замуж, потому что она отомстила тому первому. Она не отомстила внешне, чтобы все это видели, но она отомстила в своем сердце, и она получила победу в ее разуме. Но на самом деле отверженность пришла в ее жизнь. И она будет жить с отверженностью, не с любящим человеком. Она ему будет говорить: «Я люблю тебя», потому что она его всегда будет сравнивать с тем, который ушел. И точно так по отношению к мужчине. Я говорю еще раз, это как пример. Это чувство соперничества, за которым стоит дух отверженности. Мы должны это понимать. И таким образом, в такой семье, я еще раз говорю, речь идет не о любви, а речь идет о сведении счетов. Она удовлетворена своей местью. Поэтому брак в таком состоянии, он не будет счастливым. А если и будет счастливым, то это будет создаваться внешней показуха, как говорится, говорят в мире, показуха счастья. Поэтому надо каждому понимать это. Не только понимать, потому что мы уже женаты, да, а нам надо это понимать, чтобы передавать эту истину и своим детям и так далее. Точно так и в предприятии. Работник, которого отверг начальник, он будет делать себе карьеру, чтобы доказать всем, что он неправильно и несправедливо был отвергнут. И он будет себе делать карьеру обманом, через головы, топить других, лгать, чтобы только доказать, что мой начальник не прав. Это происходит в жизни. К сожалению, это происходит в жизни верующих людей. У нас на работе есть одна начальница, можно сказать. Она, ну, по жизни она отверженный человек, она неверующая. Но она сделала себе карьеру через ложь, через сплетни. Она стала там начальником. И вот она даже когда не права, она никогда не признает свою неправоту. Все во всем виноваты. Она самая правильная. Лучше всех работает, лучше всех делает. Все виноваты. Здесь она насплетничала на того, тому она насплетничала на этого, всех обвинила, все хорошо. Это абсолютно отверженный человек. Среди верующих людей иногда встречаются такие люди, которые лгут на других, чтобы защитить себя и показать, что я хороший, вот они плохие. Верующие люди, они лгут на церковь, на пастыря, предают церковь, предают пастыря. Сплошь и рядом это происходит в сегодняшнем христианстве. Это люди абсолютно одержимы отверженностью этим духом. Вина и соперничество пришло в них. И так люди, и такие люди, они создают другим людям много боли. Но верующий человек, он не должен принимать эту боль, когда о тебе лгут, или когда о тебе клевещут, или когда тебя предают. Ты должен стоять твердо в вере. И отверженность не должна посетить тебя. Понимаете, каждого, я думаю, что, ну, может быть, не каждый, но в большинстве нас когда-то в жизни кто-то предавал. Друзья, знакомые, может, родственники предавали, клеветали на нас. Есть такие вообще-то в зале? Есть, да? Я не один? Но мы не должны хранить в своем сердце никакую обиду. Самое глупое, что может принять верующий человек в свое сердце, это обида. Это абсолютная глупость в глазах Бога, обижаться на кого-то. Потому что кто-то тебе что-то посоветовал, кто-то тебе что-то сказал, а ты себя считаешь умным, знающим, мудрым, мудрее всех. Ты вот прошел уже там, прожил своих 5 лет, а ты уже жизнь прожил, у меня опыт есть. Какой у тебя опыт есть? Самая большая глупость – хранить обиду в своем сердце для верующего человека. Потому что они выглядят глупо, эти люди. Но нам надо бороться с этим духом и противостоять ему конкретно. То есть и так мы увидели, что если приходит в твою жизнь чувство вины, оно дает тебе обиду, оно дает тебе самосохранение, то есть есть такой образ дикобраза, да? Люди дикобразы. Им слово скажи, они сразу иголки и начинают стрелять в тебя. Ты хочешь его погладить, ты хочешь ему просто сказать, какой ты хороший, но ты только открыл уста, он уже сразу думает, что ему сказать в ответ. Это очень некрасиво, и это очень неправильно, это не мудро в глазах Божьих. Поэтому существует идеальный способ освободиться от отверженности. Идеальный способ – это игнорировать ее. Очень просто. Но это надо научиться, и это надо делать. Игнорировать ее. Отверженность не может войти в человека, когда человек игнорирует его. Отверженность входит только к тому, кто открывает двери для нее или дает повод. Библия говорит, не дай повод ищущему повод. Дьявол не может тебя атаковать. Ты верующий, ты защищен, кровь Христа у тебя есть. Крест Голгофский есть. И дьявол это прекрасно знает. Поэтому пока ты сам не вложишь ему палец в рот, он не будет кусать твою руку. Это надо знать. Игнорируйте. Лучше всего забыть о том, что произошло, и жить дальше, соблюдая мир в сердце, прекрасные отношения друг с другом, в семье. Просто забудь. Забудь не просто забудь, а забудь со словами: «Господи, я был неправ». И отверженность никогда не посетит твою жизнь, твое сердце, твой разум. Дьявол не сможет прийти и дать тебе мысль. А что ты ходишь в церковь? А Иисус-то, что он Бог? А может он действительно сын плотника? Может он действительно пророк, как это говорят в некоторых религиях? А мы так ему поклоняемся. А не осудит ли нас Бог за поклонение Иисусу Христу, если он не Бог? И начинаем размышлять. Куда мы идем нашими мыслями, в какие дебри, в какие болота мы идем этими мыслями и ведем сами себя. И дух отверженности, он сын плотника. Ну и что, что ты кричишь в церкви: аминь, аллилуйя, слава Иисусу, ну и что? Но у тебя есть твоя жизненная, твой жизненный опыт, у тебя есть твоя мудрость человеческая у тебя есть. Как говорил Павел, если вы не забыли, проповедь моя и слово мое не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Помните? А мы иногда уповаем на нашу человеческую мудрость, и наши убедительные слова, они неизвестно откуда исходят. Ладно, если мы убеждаем кого-то в мире или где-то на работе, там, неверующих людей. Но когда мы пытаемся этими убедительными словами убедить того, кто стоит в силе и в духе, это выглядит глупо. Это выглядит глупо. И это сразу дает определение, что дух отверженности этот человек или вот-вот получит, или уже получил. Поэтому игнорировать его. Лучше всего забыть о том, что произошло, жить дальше, несмотря на все происшедшее. Как бы оно ни было приятно, неприятно, но двигаться дальше. Бог любит тебя, это надо помнить, и Он видит в тебе самого лучшего человека. Посмотришь на себя в зеркало, ты должен сказать: это самый лучший человек, которого я знаю. Да? Кто так делает? Ну, посмотри друг на друга и скажи: ты самый лучший человек.
Самый лучший у нас пастор.
Так, связываем дух отверженности. Ладно. Но мы действительно в глазах Бога, каждый из нас индивидуальность. И мы лучшие в глазах Бога. Да, кто-то может понимать, что... Вот Эмиля понимает, что пастырь он лучше. Кто-то понимает, что кто-то, да, он служитель, он более высокий, лидер, он больше знает. Но если он больше знает, я никогда не буду с ним спорить, я с ним буду соглашаться. Если он больше знает, значит, я должен слушаться его и учиться у него. Я не буду доказывать тому, кто лучше знает, я не буду доказывать, что я что-то знаю. Поэтому у меня и два уха, и один рот, чтобы больше слушать, чем говорить. Ну, у меня не всегда так получается. Я не знаю, как у вас. Я сейчас вот тут час-полтора выговорюсь, и потом неделю молчу. И, как говорится, теперь вы не спите. Да. Но Бог, Он действительно любит каждого из нас и видит в нас, в каждом из нас, самого лучшего человека. И когда ты думаешь таким образом, что действительно я возлюблен Богом, Бог меня любит, то тогда всякие вот эти осуждения и всякое твое желание кому-то что-то доказать, оно будет просто проигнорировано тобою. Ты никогда этого делать не будешь. Когда ты знаешь оценку, Божью оценку самого себя, ты никогда не будешь заниматься вот этими вещами. Это я всегда называю, не будешь говорить ерунду. Ты никогда не будешь доказывать свою правоту. Ты знаешь, что ты выше того, кто пытается тебе навязать этот дух отверженности. То есть, другими словами, ты игнорируешь этот дух. Конечно, не надо дерзить, и не надо хитрить или как-то... Ну, просто будь простым человеком, будь как Иисус. Его пытались убить, и Библия говорит, он просто ушел из толпы. Он никому не... Он проповедовал, сказал истину и пошел. Его пытались за эту истину и убить, и побить. Он просто уходил, не огрызаясь, не доказывая. Ему не надо было доказывать свою сущность. Он знал, что ему эти люди скажут. Они ему скажут, ты врач, исцели сам себя, покажи те знамения, которые ты в Капернауме показывал. Иисус уже это знал, Он говорит, давайте и не думайте даже это говорить. Нету пророка в своем Отечестве. Поэтому, когда мы так думаем, ну, о себе, глазами Бога, ну, то мы не будем ничего доказывать, и наша жизнь, она станет абсолютно простой и понятной. Простой и понятной жизнью. Я не говорю, что у тебя жизнь станет легкая. Нет. Она, наоборот, может быть сложнее. Но она будет простая и понятная. В простоте и понимании ты преодолеешь любые трудности, а они будут. И дух отверженности не придет. Поэтому Иоанн, 8 главе, 32 стих, он и говорит те фразы, о которых я говорил в самом начале. «И познаете истину». И истина сделает вас свободными. И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Если ты познаешь истину, как противостоять бесовскому какому-то духу, в частности, духу отверженности, то он никогда не сможет тебя поработить, навязать чувство вины или соперничество со свою жизнь. Живя в этом мире, мы сталкиваемся с отверженностью в различных и неожиданных формах, с разных сторон. Отверженность, она может ранить душу человеку как через слово, через поступки людей, так и через атмосферу в обществе. И это очень важно. Нам очень важно, попадая в общество, где чувствовать эту атмосферу. И верующий человек, который знает истину, он чувствует атмосферу в обществе. Можно прийти в общество неверующих людей и чувствовать хорошую атмосферу. А можно попасть в общество верующих и чувствовать вот эту отверженность. Понимаете? Это очень серьезно, и мы должны этому быть научены и ко всякому доброму делу, как написано, приготовлены. Это очень важно нам. Точно так же источником отверженности может являться наше прошлое. Это очень важно знать нам сегодня. И вот это наше прошлое, оно всегда будет стучаться в твою жизнь. Всегда. Я уверен, что каждый из нас, он вспоминает, у него есть какие-то воспоминания, как ближнего прошлого, так и дальнего прошлого. И мы иногда живем этими воспоминаниями. И обычно прошлое, оно предстает перед человеком в отрицательной форме. Ну, я не скажу, может, но не в самой лучшей форме. Мы иногда вспоминаем, что когда-то было так хорошо, и нам кажется, что мы делаем положительную форму воспоминания. Нет. То, что тебе когда-то там было хорошо, это отрицательная форма твоего воспоминания. Это то, что тебя возвращает в то прошлое, не в хорошее прошлое, а в прошлое. Иисус никогда не оглядывался в прошлое, Он всегда шел вперед. И Он говорит, что если ты взял плуг, не оглядывайся назад. Потому что, представьте себе, ты пахарь, у тебя плуг в руках. Ты идешь, впереди идет вол или там конь, и ты пашешь. И ты оглянулся назад. Вот водители знают, если ты едешь за рулем, и ты оглянись туда, у тебя автоматически вся машина оглянется. И точно так плуг. Если ты держишь плуг в своих руках и оглянулся назад, твоя борозда, она будет кривая. И вот такой кривой иногда получается жизнь верующих людей, когда они живут прошлым. Да, нету настоящего без прошлого и будущего без прошлого. Я согласен. И вспоминать прошлое тоже это нормально для человека. Но жить прошлым, ностальгировать о прошлом и тосковать о прошлом, если приходит такое в твою жизнь, сразу дух отверженности. Я еще раз говорю, я не говорю вам, сотрите со своей памяти прошлое, нет. Человеку свойственно помнить и воспоминать. Жить этим не надо. Жить этим не надо. Как бы мне не было хорошо в прошлом, но у меня есть сегодня Иисус. У меня в будущем есть Царство Божье. И если я положу это на весы, то это прошлое как пушинка просто взлетит, потому что значимость Христа, значимость Царства Божьего, она настолько велика, что прошлое – это только лишь воспоминание, не более того. Так должен думать верующий человек. Поэтому приходит прошлое, даже какое бы оно ни было прекрасное, приятное и хорошее, помни, что это всего лишь прошлое. Вернешься туда, захочешь там жить, ну, физически это невозможно, но душою захочешь там жить или будешь там жить, дух отверженности. Молись и противостань духу отверженности. Но если всякий раз, когда будет атаковать тебя в прошлое, и ты будешь впадать вот в эти тяжелые душевные состояния, то сразу тебя должно, как выключатель, чуть-чуть накал больше, сразу включается вентилятор. То есть тебе сразу надо стать в борьбу. Сразу становись в борьбу. Потому что если ты сразу не противостанешь дьяволу, он сразу и не убежит. Правильно? Противостоянешь наполовину дьяволу, наполовину он убежит. Библия говорит, противостань дьяволу и убежит от вас. Но понятно, что если ты противостанешь чуть-чуть, понятно, насколько далеко он убежит. Поэтому мир Божий, который превыше всякого ума, как написано в послании Филиппийцам 4:7. и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Это вывод, который делает апостол. Он показывает, что это происходит тогда, когда ты, ну, соответственно, сегодняшней проповеди. Это происходит тогда, когда ты проигнорировал дух отверженности, когда ты не позволил ни через прошлое, ни через чувство вины, ни через чувство соперничества. Ты не позволил, ты почувствовал его, но ты его связал и прогнал. Тогда Павел говорит: «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». То есть, делая вывод из всего этого, мы должны понимать, что самое ценное – это то, что, ворует отверженность, это дух отверженности, то, что он ворует самое ценное в нашей жизни – это мир в нашем сердце. Понимаете мысль? И мир Божий, который превыше всякого ума, и соответственно сегодняшнему познанию и этой истине, то отверженность действует так, не просто так, чтобы тебя ввести в чувство вины, но он хочет украсть самое ценное из твоего сердца. Это мир Божий. Мир, который мы должны хранить в своем сердце. Причем это все не должно зависеть от материального нашего положения, от марки машины и так далее, и так далее. Потому что очень многие люди, они начинают и завидовать, и расстраиваться, что у кого-то лучше, у кого-то хуже, а кто-то только и думает о том, чтобы купить то, что ни у кого нету, чтобы выглядеть супер. И эксклюзивный экземпляр должен быть у меня. А вот оденешь кроссовки Adidas, и сразу кто-то говорит: это массовка. Поэтому надо пойти купить кроссовки какой-то самой неизвестной фирмы, и ты будешь эксклюзивным. Понимаете? Но люди этого не понимают. Они все равно тратят большие деньги на новые модели. Это просто пытаются прогрессировать в этом плане. А сколько детей недоедает в этом мире? А сколько людей нуждаются в помощи какой-то? Я не говорю вам здесь, я пошутил, чтобы вы пошли, нашли самую дешевую фирму. Нет, я пошутил, конечно. Носите Adidas и хорошие обувь, и хорошие вещи покупайте. Но есть люди, у которых разум и сердце направлены только на это. Это отверженные люди. Они в свое время, ну, в жизни, что-то случалось в их жизни, что они были отвержены в какой-то ситуации, этот дух посетил их. И чтобы заглушить эту отверженность, они пытаются самовыразиться. Это неплохо, когда женщина стремится купить какую-то эксклюзивную сумочку, кофточку и так далее. И выглядеть прекрасно и хорошо. Это нормально. Я еще раз говорю, все вещи физические, они нормальные. Но когда мы теряем эту свободу, когда мы входим в зависимость от этих вещей, когда это начинает обладать нашим разумом выше, больше, чем надо, вот где проблема. Свобода от отверженности, она приходит через простые, но эффективные христианские способы. И это мы должны знать. Пост, молитва, личное познание Господа Иисуса, собрание святых, познание истины в собрании. То есть вот это простые, абсолютно простые способы, чтобы противостоять духу отверженности. Пост, молитва, собрание, познание. Но есть место, где мы получаем эту истину, где мы получаем эту свободу, и место через, ну, не место в человеке, а место, через которое приходит эта свобода, это Голгофский крест. Только через Голгофский крест может прийти свобода в тебе. Есть люди, которые, верующие люди, которые отверженные, которые через ложь, через головы переступали, предавали и достигали чего-то, но они так и остались отверженными в своем сердце. Знаете, что это означает? Это значит, что люди не прошли через крест Голгофский. Но каждый истинно верующий человек, тут внимательно, истинно верующий человек, если он истинно верующий, он пройдет через Голгофский крест. И когда он пройдет через эти страдания, через сострадание, как проходил Иисус, пройдет через боль, пройдет через все эти вот унижения и выстоит, он никогда не предаст, он никогда не оболжет, он никогда не будет плести интриги и клеветать на других братьев и сестер. Он никогда не будет предавать церковь, никогда не будет предавать пастыря. Но когда проявляются люди, сразу этот человек не познал крест Голгофский. Вот и все. Поэтому крест – это место примирения людей разных социальных слоев, разных конфессий, разных национальностей. Это место, где каждый человек может не просто называться, но и быть Детем Божьим. Одно дело сказать «мы, я Дитё Божие», а другое дело быть Детем Божьим. Понимаете? Сколько в разных конфессиях, сколько мы слышали, и я уверен, что каждый из вас это слышал, что вот они неправильные, они не те, они не то делают, они не так делают. Слышали такое? Я поэтому всегда говорю, что мы правильные. Да? Но дело в том, что когда люди заостряют свое внимание на одежде, женщина не должна приходить в штанах, мужчина не должен быть с коротким рукавом, какие там еще есть правила. Я не знаю, их столько этих правил, вот этих мелочей непонятных. Значит, церковь не познала крест Голгофский. Говорит, проповедует, да, о кресте, да. Говорят и проповедуют, это и тут не отнимешь. Но познать и примириться через Голгофский крест, это значит отказаться от отверженности. Это значит познавать в этой сфере, хотя бы в этой сфере, истину и не осуждать другие конфессии. Ну и что, что он, например, в Украине пастор Фред, наш духовный отец, когда приходил в церковь проповедовать православный священник, он попросил отнестись к этому правильно. Что он то сказал, когда приходил проповедовать человек из пятидесятнической церкви, он попросил женщин, оденьте голову, этот пастырь не любит, он с такой-то конфессией, ну, чтобы не было лишних осуждений, ну, покройте свои головы, женщин попросил. Там, или еще что-то. Ну, попросил. Ну, кто-то не захотел, но не захотел, и церкви из-за этого не выгонит. Но дело не в этом. Дело в том, что если ты пастырь, то почему ты смотришь, покрыта ли голова или не покрыта? Значит, ты больше убежден в покрове головы, а не в истине. Значит, ты не свободен, а значит, отверженность так и присутствует. Значит, ты истину познал наполовину. А покрытая голова – это не грех. Непокрытая голова – это не грех. И покрытая голова – это тоже не грех. Ну, у тебя есть твое личное убеждение – покрывай. Нет проблем. Мы рады всем. Поэтому Голгофский крест – это место, где Бог, Он обнимает тебя и дает тебе вот это откровение о том, что есть безусловная Божья любовь. То есть тот момент, где ты можешь действительно одержать победу над отверженностью в Божьей любви. Потому что Голгофский крест – это выражение, это не просто смерть Иисуса Христа или распятие Христа, это выражение Божьей любви к тебе и ко мне. Выражение Божьей любви к своей церкви – это Голгофский крест. И до тех пор, пока мы не познаем эту истину, мы не будем свободными. Поэтому, если ты познаешь истину о том, как действует царство сатанинское в сфере отверженности, то ты должен познать ее полностью, чтобы полностью освободить себя, свою семью, свою церковь, свою домашнюю группу от духа отверженности. Так или нет? Мы можем вырасти, засвидетельствовать это? Как мы это сейчас можем засвидетельствовать? Аминь. Весь Божий народ скажет «Аминь». Аминь. И мы придем сейчас в молитве к Богу. Будем противостоять этому духу. Я знаю, что его уже у нас нету. Ну, почти нету. Почти нету в нашей церкви. Может, вообще нету, но профилактика, как говорится, не помешает. Вы согласны со мной? Поэтому мы склоняем наши головы перед Тобой, Отец, и приходим к Тебе через святое имя Иисуса Христа в молитве, в собрании. Мы знаем, Боже, что Ты хочешь, чтобы каждый из нас и Церковь Твоя, они двигались вперед в свободе, чтобы мы были победители, потому что наш Господь Иисус, Он победил грех, Он победил смерть, в том числе Он победил и отверженность. И в своем учении, в своих наставлениях и апостолы, и Господь Иисус, они всегда хотели, чтобы дети Божьи, они были в свободе. Поэтому мы приносим Тебе на Голгофский крест, Иисус, всякую отверженность, которая могла прийти к нам, где мы чувствовали себя виновными перед кем-то, перед самим собой, где мы давали сами себе неправильную оценку, забывая о том, что Твоя любовь к нам, она отдала Сына Своего Единородного. Если мы даем неправильную оценку себе, значит, мы недооцениваем то, что сделал Господь на Голгофе. Прости, Господь, нас и за это. Дорогой Дух Святой, Ты Дух истины. Наполни нас этой истиной, чтобы мы